Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по книге Иисуса Навина. В прошлый раз мы говорили об удивительном человеке, зовут этого человека Халев, и в 13 и 14 главах мы обращали внимание на то, что умерло целое поколение людей, а вот здоровье Халева становилось все крепче. Это замечательный фрагмент. То, что убило других, на Халева не действовало. Мы говорили о секрете вечной молодости, и секрет этот оказался в том, чтобы быть верным Божьему Слову, быть верным и исполнять то, чего хочет от нас Бог. Могильный камень многих израильтян стал пьедесталом для Халева. Пустыня, которая обернулась погибелью для израильтян, стала местом, где Халев укреплялся. Знаете, меня, честно говоря, очень огорчают христиане, которые приходят к пастору, приходят к служителю и говорят: «Ну, вы не понимаете, я живу в такой тяжелой ситуации. Вы не понимаете, вокруг меня такой кошмар происходит. Вы не работали на том заводе, где я работал. Вы не работали или не преподавали, не учились в том институте, где я преподаю, учусь. Вы не знаете, что происходит вокруг меня. Вы не жили в моем районе. Вы не жили в моем городе. Вы не жили в моей квартире. Вы не знаете мою семью». Халев прошел через пустыню. Но пустыня не погубила, а напротив, дала ему возможность укрепиться. Другие люди видели великанов. Халев видел Божью руку. Другие говорили: «Мы саранча по сравнению с ними». Да, может быть, он и был саранчой. Но знаете, что главное? Бог на его стороне. Мартин Лютер говорил когда-то: «Если Бог со мной, то мы уже в большинстве, по определению, сколько бы людей против нас ни было». Павел говорит, собственно говоря, об этом: «Забывая заднее, устремляюсь вперед». Он стремится вперед, стремится к достижению тех целей, которые поставил Бог. А мы порою поступаем совершенно иначе. Мы начинаем размышлять о том, что вот мне не хватает одного, мне не хватает другого, условия не сложились здесь, там. Ничего хорошего из этого, естественно, не выходит. Был такой миссионер. Звали его Адонирам Джадсон. Он служил в Бирме, служил еще в 19 веке. И вот за 12 лет у него не было ни одной истории покаяния. Что это означает? Вот он 12 лет проповедовал Евангелие, и в результате он не мог написать домой ни про одного человека, который в результате этой проповеди покаялся и сказал: «Да, я буду христианином, я люблю Господа». 12 лет – ни одного покаяния. И вот миссионерское общество, которое направляло его на Бирму, отправило ему такое вежливое письмо от совета попечителей с предложением вернуться домой. И в этом письме, среди прочего, они написали: «Задумайтесь о своем будущем». Я предполагаю, что Джадсона эти слова как-то зацепили, потому что на это письмо он ответил так: «Будущее сияет всеми цветами и всеми красками Божьих обещаний». Понимаете, они видели будущее с точки зрения пенсионного обеспечения. Они видели будущее с точки зрения того, ну, вот как жизнь на этой земле прожить. Джадсон смотрел дальше. И то, что он видел, оказалось гораздо ярче. Будущее сияет всеми красками Божьих обещаний. Именно поэтому Джадсон мог все это время провести в Бирме. И, кстати, пришло возрождение в Бирме как раз благодаря его проповеди. Но произошло это совершенно не сразу. Если бы он просто смотрел вокруг, если бы он просто задумался о том, что происходит вокруг него, не видя Божьих обещаний, ему бы было тяжело, ему бы было невыносимо. Но взгляд его простирался дальше. Точно так же жил и Халев. И дай Бог такой жизни каждому из нас. Дальше в 15 главе перед нами разделение земли. По большому счету это тема глав с 15 по 19. Разделение земли между коленами Израиля. Халеву был дан Хеврон. И вы помните, что Халев из колена Иуды. На самом деле колено Иуды получило очень и очень немаленький надел. Вот, например, 15 глава, 20 стих. «Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были Кавцеил, Едер и Иагур, Кина, Димона, Адада, Кедес, Асор и Ифнан, Зив, Телем и Валов, Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор». Давайте остановимся на этом. Признайтесь честно, сколько из этих названий вы слышали раньше? Сколько из них вы запомнили? Когда мы говорим о колене Иуды, нам, конечно, прежде всего приходит в голову Иерусалим. Именно Иерусалим стал духовным центром Израиля. Именно Иерусалим стал столицей. Именно Иерусалим был любимым городом царя Давида. Вот эти города, о которых мы сейчас читали, о которых мы дальше могли бы читать, мы даже на карте не найдем. Знаете почему? Потому что для того времени это было настоящее захолустье. То есть, это самая южная сторона. Это, в общем, города на отшибе. И все это получило колено Иуды. Все это дано Богом. Вот выводы из этого можно сделать очень разные. С одной стороны, огромная территория, которую получила колено Иуды. С другой стороны, именно колено Иуды не освоило территорию. Оно не использовало эти города. Нога этих людей не прошла там, где должна была пройти. То есть, вот эта история, про которую мы с вами уже говорили, что было дано благословение, но израильтяне не приняли его. Израильтяне не взяли это благословение. Эта история продолжается, и последствия этой истории и в данном случае снова перед нами. Но идем дальше, 16 глава. Вы помните, что Манассия и Ефрем были сынами Иосифа. Помните вы также, что левитам не было дано земли. А вот 12 оставшихся колен получили эти наделы. Манассия и Ефрем, дети Иосифа, были среди этих 12 колен. Вы помните также, что часть территории Манассии была на восточном берегу Иордана, а другая половина этого колена получила свой надел. И вот эти наделы перечисляются для нас в 16 главе. Буквально в центре обетованной земли были наделы Ефрема и Манассии. А вот далеко на севере, в районе Галилейского моря и даже за Галилейским морем, жила еще одна часть колена Манассии. И вот тут происходит еще один примечательный случай. 16 глава говорит о разделении земли. Начинается разговор о детях Иосифа. И этот разговор продолжится также в 17 главе. Дети Иосифа, Ефрем и Манассия. И вот особенно Ефрем. Дело в том, что на самом деле к колено Ефрема получило очень мало земли. И его представители начинают по этому поводу возмущаться. 17 глава, 4 стих. «Они пришли к священнику Елиазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали, «Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими, и дан им удел по повелению Господню между братьями отца их. И выпало Манассии 10 участков, кроме земли Галаадской и Ивасанской, которая за Иорданом». Это вот эта часть, да, про которую мы с вами уже говорили. Читаем дальше. «Ибо дочери сынов Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновьям Манассии. Предел сынов Манассии идет от Ассира к Михмефафу, который против Сихема. Отсюда предел идет направо к жителям Йентапуаха. Я понимаю, что большинству из нас это ничего не говорит. Но вот 12 стих. Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей». Опять-таки это неполное повиновение, неполное исполнение того, что сказал Бог. 14 стих. «Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали, «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден? Потому что так благословил меня Господь». Тут сразу несколько проблем. Да, действительно, этот участок, который назван здесь, на самом деле очень маленький. Он меньше других участков. Но, во-первых, даже с этим участком они не справляются. Они не смогли выгнать людей, которые жили в этих городах. Во-вторых, у них все-таки было некоторое основание надеяться, что Иисус Навин за них заступится, потому что Иисус Навин принадлежал именно к этому колену. И у них было основание думать, что своих-то Иисус Навин уж должен не обидеть, он должен о них позаботиться. Но этого не происходит. Иисус Навин говорит им совершенно удивительную вещь. 15 стих. Иисус сказал им, «Если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна». Иисус Навин – часть колена Ефрема. Иисус Навин при этом фактически говорит, «Вот есть лесистый участок, вот этот участок также является частью земли, которую дал Бог. Вот иди и расчисти, иди и освободи, иди и живи там. Зачем ты жалуешься?» Это удивительная история. Сейчас в той земле, кстати говоря, уже нет лесов, потому что эти леса вырубили за тысячелетия враги Израиля, которые долгое время эту землю занимали. Сейчас Израиль как раз озеленяют, пытаются насадить побольше лесов, побольше деревьев, именно по этой причине. Но даже во времена Христа это была лесистая территория. Кстати, вспомните про Иерусалим, вспомните про Масличную гору. Масличная гора была буквально покрыта деревьями, настолько, что Иисуса сначала не могли найти. И Иуда должен был помочь отслованием привести к учителю, не только потому, что его просто не узнали, но и потому, что из-за темноты, из-за вот этой расцветной тьмы и из-за деревьев видно не было. Но Иисус Навин очень благородно отвечает своему колену. Он говорит так, «Вам не нравится земля? Хорошо, тогда идите и занимайте землю дальше. Это часть Божьих обетований вам, и вы можете этими обетованиями воспользоваться. Вы говорите, что велики? Отлично! Вот встаньте и покажите это».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
16 стих. «Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бефсане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изриельской». Ну, то есть они фактически говорят: слушайте, тут железные колесницы, у нас такого нет. Напоминает вам это что-то? Конечно, мне очень напоминает. Слова тех разведчиков, которые изначально пошли в землю: там великаны. Так вот, сыны Ефрема фактически говорят: мы не можем захватить, мы вряд ли сможем удержать, ты просто дай нам еще. 17 стих. Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: ты многолюден, и сила у тебя велика. Ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоею, и лес сей. Ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, ты одолеешь их. Сегодня многие христиане стонут и жалуются о своем положении в жизни. Знаете, я так часто встречаю людей, которые говорят о том, что им чего-то не дано. Им Господь как будто чего-то не додал. И подумаешь: слушайте, вы чем занимаетесь? Вот вы Бога пытаетесь уличить. Бог мне не дал. Бог меня обделил. Сегодня я буду говорить грубовато. Знаете, каждый из нас имеет в жизни основания, чтобы ему жаловаться. Это и болезни, это и слабость, это и проблемы, это все что угодно. И я понимаю, что Бог привлекает к себе слабых. Но Бог не оставляет нас слабыми. Он дает нам силу. И вот сегодня я просто хочу сказать тем из вас, друзья, кто постоянно жалуется и стонет по поводу несовершенства жизни вообще, и своей в частности. Друзья, хватит жаловаться. Встаньте и действуйте. Есть ли в земле великаны? Да, конечно. Колено Ефрема, колено Манассии говорит правду. Есть великаны. И с ними вам придется бороться, с ними придется разбираться. Что я имею в виду? Люди говорят: моя христианская жизнь постоянно подобна пустыне. Вопрос: ведь тебе Господь дал все благословения в небесах и на земле. Почему же ты не выходишь из пустыни? Я постоянно прохожу через духовную засуху. Вот ты проходишь через нее? Или ты застрял, а потом еще гордишься этой засухой как неким духовным подвигом твоим? Выходи, наконец, оттуда. Иди вперед. Иди дальше. Такая проблема людей стонущих, людей при этом ничего не делающих, есть во многих наших церквях. Может быть, я сегодня, как иногда говорят, сел на своего любимого конька. Но я давно этого не делал. И сегодня самое время все-таки это сделать. Люди говорят: мы слабые, мы бессильные. Представьте себе, что было бы в мире бизнеса, если бы какой-нибудь руководитель высшего звена, да даже не высшего звена, потому что до высшего звена он не дойдет. Ладно, среднего звена, в который он чудом попал. Вот он усвоил бы себе вот эту жизненную позицию. Я слабый, у нас ничего не получится. Я не думаю, что он долго проработал бы в бизнесе. Кстати, такая проблема бывает у очень многих людей. И у христиан, скажем так, которые просто приходят в церковь, и у тех, кто несет какое-то более заметное служение, может быть, не более важное, а именно более заметное. У проповедников. Мне рассказывал один известный проповедник историю своей жизни. Он как-то поехал отдыхать летом, поехал в маленький городок, ну и в воскресенье пришел в церковь. А это было еще до интернета, и, в общем, он пришел в церковь маленькую, Его не узнали. И вот он сидит и слушает, и проповедует местный пастор. И проповедник понимает, что пастор проповедует его проповедь. Вот почти слово в слово. Ну уж пункты, подпункты, иллюстрации, примеры. Это все точно его проповедь. Проповедь эта пару месяцев назад была опубликована в одном христианском журнале. Так что было понятно, откуда местный пастор мог эту проповедь взять. И заезжий известный пастор, известный проповедник задумывается, ну что мне делать, вот подойти и сказать ему об этом или как? Ну и решил поступить, может быть, такой с некоторой хитростью. Он подходит к местному пастору и говорит, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, сколько времени вам понадобилось на подготовку этой проповеди? Местный пастор на него так смотрит и говорит, ну, честно говоря, это была очень сложная проповедь, я долго мучился, ну и сейчас нам, в общем-то, не до того, у нас тут в поле работы много. Ну, вот часа три я вот по-настоящему провел в подготовке. Как интересно, говорит известный проповедник. И странно вообще говоря, 3 часа и все готово. А мне на подготовку этой же самой проповеди понадобилось 2 дня. Понимаете, не надо жаловаться. Местный пастор не понимал, с кем имеет дело, он стал жаловаться. Вот, мне некогда, но 3 часа я на это подготовил, оторвав это от других дел. Знаете что, друзья, не надо жаловаться, не надо стонать, не надо причитать. Просто бери. И делай. Еще один очень конкретный пример. Люди часто ко мне приходят и говорят, или просто даже пишут и говорят, а помолитесь обо мне, у меня нет работы. А на сколько собеседований ты сходил за последние 2 недели? Говорят, на 1 или на 2. А почему? Да потому что там все вакансии неинтересны. Ну вы помолитесь, мне семью кормить нечем. Дорогой, разберись наконец, а? Вот тебе нужна работа, чтобы семью кормить? Или тебе нужно, чтобы была вакансия интересная? Еще один пример. Муж и жена. И муж говорит, я спасу нашу семью. Семья на грани развала. Но я спасу. Я готов все, милая. Я звезды для тебя с неба достать готов. Жена говорит, слушай, сходи, пожалуйста, в магазин. Там нужно вот еды купить немного. Он такой, ой, сейчас на компьютере доиграю и пойду. А звезды ты бы с неба доставал когда? Вот тоже когда доиграешь? А туда идти сложно в магазин-то. А на работу еще сложнее. Там начальник будет. А в духовном плане там искушения будут. И придется прикладывать силы, придется преодолевать. Придется вспоминать о том, о чем мы с вами говорили в связи с 6, 7, 8, 9 главами. Это противостояние миру, противостояние плоти, противостояние дьяволу. Да, все это будет. И великаны действительно есть. Но помните, пожалуйста, Халева. Помните то, с чего мы начали сегодня. Потому что именно Халев идет и действует по Божьему Слову, независимо от того, что происходит вокруг. Помните еще вот о чем. Враг не дремлет, и вам, конечно, придется поработать. Еще одна категория людей, которые любят жаловаться, это студенты. Помню, в семинарии один студент обратился к преподавателю и говорит, ну не могу я читать эту книгу, она, ну, невыносимо сухая. Преподаватель посмотрел на него, может быть, даже с некоторой желчью, и говорит, а вы приправьте эту сухость своими кровью и потом, и не будет так сухо. Сурово, да, но зато реально. Сколько можно жаловаться? Колено Ефремова не просто жалуется, оно еще и находит отмазки. Оно говорит, там враги, там колесницы, там люди другие живут. И на эту отмазку также отвечает Иисус Навин. Вставай и делай. Почему многие из нас так и остаются духовно бедными? Потому что мы не берем приготовленные для нас благословения. А теперь переходим к 18 главе. Первый стих. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне. Пусть разделят ее на 7 уделов». И так далее. Это та же самая история. 7 колен начинают говорить о том, что «а нам землю». И та же самая история повторяется. Иисус Навин говорит «берите и занимайте». Они приходят к Иисусу и говорят «ты нам все раздай». Некоторые к начальникам так относятся. «Дай нам зарплату, дай нам работу, дай нам одно, другое, третье». Иисус Навин говорит «идите и занимайте». Сегодня мы с вами можем благодарить Бога за Его любовь, благодать, прощение, милость. И если вы говорите, у меня в сердце не хватает любви, это не потому, что Бог вам не дал, это потому, что вы не взяли. Если вы говорите, я не могу простить другого, это потому, что Бог вам чего-то не додал, это потому, что вы не берете. Если вы говорите, мне страшно, я не могу справиться с этим страхом, это потому, что вы, опять же, не взяли ободрение, который дает нам Бог. Извините, что, может быть, сегодня получилось грубовато. Знаете что? Встаньте и действуйте, чтобы принимать те благословения, которые Бог приготовил для нас. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.